Богу слава, Он нам дает все потребное для того, чтобы мы могли познавать Его волю, стремиться к Нему. Я прочитаю одно место, которое написано во 2 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Даже первый стих прочитаю. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизобилует в богатстве их радушия». Апостол Павел говорит за церквя, не за одного какого-то отдельного человека. Вот такие церквя были в то время, когда служил апостол Павел. Смотрите, как тут написано. «Великое испытание скорбями». Но я думаю, что вы понимаете, что если Библия говорит «великое испытание», значит, это действительно великое испытание. Вот представьте себе какое-то великое испытание. Ну что? Ну, наверное, убивали их там, издевались над ними там всячески, над этими церквями. Это же время было дикое. Все зависит от правителя, что ему в голову войдет какая-нибудь глупость, и он начинает творить, ему какая разница, люди – это разменная монета. Дьявол что-то наклеветал там, допустим, как во время Нерона на верующих людей, там, что это они сожгли Рим, допустим. И все, и пошла резня, их там вешали, убивали, уничтожали, и что только с ними не делали. И вот великие скорби и одновременно великая радость. Великая нищета – это тоже, ну, я человек впечатления, представления, я себе всегда пытаюсь это представить, вот что бы я назвал бы великой нищетой. Вот последняя горсть муки у вдовы Сарепты Сидонской, вот это сейчас сделаем из этого лепешки и умрем, съедим и умрем, вот сколько хватит жизни. И все, больше не на что надеяться, больше ничего нет. Великая нищета, как в блокаде ленинградском, да? И великая просто преизбыток радушия. Бог послал Илью вдове Сарепты Сидонской, удивительный, просто удивительный, удивительный человек. Представьте себе, последняя горсть. И как люди часто за своих, это мой, это мое, мне. Попробуй задень наши интересы. Всякая справедливость, всякая честь, всякая совесть, все отходит на второй план. Главное – это то, что мои интересы задеты. И вы знаете, женщина совсем другого какого-то склада. Она не имела новозаветних обетований, благодати, но вот как-то она себя... Почему она себя так чувствовала? «Дай прежде мне съесть». Да я тебе сейчас глаза выцарапаю за последний кусочек. Ладно, я, а ребенок мой? Я что, своему ребенку не дам, а тебе дам? Кто ты? Я тебя не знаю вообще, кто ты такой. Вы даже вот представьте себе, какая надежда у меня может быть. Дай мне поесть, а потом сделаешь себе и своему сыну. Чего? Последняя горсть, лепешка последняя. А у Бога были такие люди, и много было вдов в Израиле, очень много, а Бог не послал Илью ни к одной из них, а послал к вдове Сарепте Сидонской. И вот эти люди, которых я прочитал о церквях македонских, ну, крайне просто, вот, ну, вдумайтесь еще раз в эти слова, давайте еще раз их прочитаем. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют». Знаете, что такое преизобилуют? Выше всякой меры, полнота у них радости. Не берут их скорби никак. Ну, мы понимаем, это точно у них была любовь, которую невозможно погасить, затушить ничем. Потому что великое, вот просто скорби, которые других людей бы уже тысячу раз сломали бы и изничтожили. А тут не просто радуются, потому что Бог сказал, нужно радоваться, преизобилуют этими радостями, преизобилуют. И когда у них глубокая нищета, они преизобилуют в богатстве их радушия. Радушие – это когда ты принимаешь гостей с радостью, когда ты отдаешь последнее кому-то, гость в доме, это хозяин в доме, дай ему все. И вот я думаю, я вспоминаю Иова. Я знаю, что весь духовный мир смотрел вот то, что скажет Иов, и демоническая часть, и божественная часть, и небо просто возликовало, что есть такое, что несмотря ни на что, Бог остается Богом. И вот когда мы исповедуем на наших собраниях, Господь, Ты великий, это, знаете, ну, я не думаю, что оно сильно касается неба. Вот когда плохо мне, когда вокруг все непонятно, когда свирепствует какая-то несправедливость, что-то такое происходит непонятное, а человек стоит и спокойно, просто безо всяких проблем, никакая война меня не возьмет, никакой дух меня не возьмет, никакие силы не сломят моего спокойствия духа. Мой дух совершенно находится в покое. Читаю еще одно место, которое тоже сегодня обратил на него внимание. Написано Римлянам в 14 главе. Тут за дни, кто различает дни, кто не различает дни. И вот с 7 стиха. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне». Вот человек, который живет для Господа, или который живет волей Господа, да, он и умирает, он всегда Господен. Господь знает, когда жить, когда умирать, когда что. Все в Его руке. Он хозяин моей жизни. Захотел Он, чтобы я ушел. Я ухожу с удовольствием, потому что этого захотел мой хозяин. А хозяин никогда не хочет ничего того, что плохо для меня. И потому такой человек принимает любую ситуацию в радости. Почему? Потому что у него есть Господь. У него есть господин и хозяин, который просчитывает волосы его на голове, посчитаны, и он, конечно же, знает все абсолютно, что принесет мне жизнь и благословение. И я должен сказать, что Ну, допустим, просматривая мою жизнь, допустим, на сегодняшний день, у меня не возникает вопроса, умру я там завтра, не умру, живу я, будет у меня что-то там, или там этот коронавирус, или что-то. Оно даже не доходит до моей головы. Вот, просто не доходит, потому что как-то совершенно безразлично, что там будет. Почему я так себя проверял, думаю, может, я такой просто толстошкурый, что меня ничего не волнует. Но на самом деле все-таки это связано с Господом, когда Господь, ну, сильно проникает в душу. Я не говорю, что у меня много результатов, но вот в плане, допустим, вот отпустить свою жизнь и отдать, ну, как бы ему право делать все, что он хочет, я это четко вижу у себя, потому что даже не возникают подобные мысли, а что завтра, а что... Да, мы там посидели, подумали, думали, надо купить тушенки, надо купить там... Купили немножко там, вдруг там это самое, что-то будет, какие-то перебои в магазинах, да. Но это не есть, ну, как вам это сказать, какая-то паника или какой-то там страх, что завтра будет голод или что-то такое. Это просто такие, знаете, разумные меры, если будет действительно ограничена возможность ходить по магазинам или сложно будет взять на какое-то время, перебиться. Это, ну, как бы нормальные вещи. Воды закупить немножко, немножко закупить себе продуктов, чтобы эти сложные периоды можно будет пережить, потому что вон Виталий, там уже нужно бумагу брать у полиции, оформлять, чтобы выйти в магазин и все прочее, там сложно. Это может быть и у нас, это может быть везде. Но вот послушаешь людей, вот с кем я общаюсь, у людей просто паника, у людей, а что будет, а как, вот, а вдруг это, вдруг то. И люди настолько сильно, ну, как бы вот в это во все погружены, они не живут для Господа. И когда умирают, конечно же, это ужасная паника, ужасные страдания, что там заболел чем-то или еще что-то. И, честно говоря, просто жалко этих людей, потому что, ну, ты вкусил, ну, совершенно другие интересы, которые, ну, освобождают тебя от этих всех суетных мыслей, от этих переживаний, страхов всяких. Все в руке моего господина. У него есть все право, у него есть вся власть, и пусть делает он так, как он хочет. Это большое блаженство, вот это вот все иметь. Знаете, почему я об этом сегодня заговорил? Хочу прочитать вам одно место Писания, которое написано это Матфей, вернее, это написано в Римлянам 8 главе, в 9 стихе. Римлянам 8 глава, 9 стих. Ну, тут посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот я хотел обратить ваше внимание на Дух Христов. Кто его, этого Духа не имеет, тот и не его. И следовало бы все-таки повнимательнее изучить и понять, что же из себя представляет Дух Христа. Конечно же, об этом все описано в Писании подробно, какой он, вот какой у него характер, какой он сам из себя. И совсем недавно я сидел и думал над вот этими словами, вот как найти покой Божий, как войти в покой Божий, и что вот мешает. Вроде я понимаю, что покой Божий – это очень хорошо, это нужно, но время как бы бежит неумолимо, и до сих пор я не могу сказать, что я нахожусь в полном покое. То есть я не знаю, как я буду вести, когда я буду полностью нищим. Думаю, наверное, нормально. Но вот как я буду вести себя, когда со мной несправедливы, когда меня... я знаю хорошо, потому что в этом меня Бог испытывает постоянно, и как только где-то задето мое самолюбие, так сразу вылазит из меня протест, и я могу смело говорить, что это не есть покой, это не есть состояние, когда мне абсолютно все равно, хвалят меня или ругают меня, там еще что-то со мной происходит. Я не могу со всей уверенностью сказать, что я вошел в покой и успокоился от всех своих дел, как и Бог успокоился, да? И я думаю об этом часто, и думаю, вот препятствия, какие могут быть препятствия, которые не позволяют человеку войти в покой Божий. И я уверен, что это Дух Божий, Он просто направил мое внимание на слова: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». Это для одной определенной группы людей. Это не для всех людей. И я начал разрабатывать эту мысль. Я увидел, что Богу нужны вот эти страждущие, обремененные. Страждущие – это уставший. Уставший. Обремененный – это тот, который несет какое-то бремя, и у него нету сил его нести. Он заполнен бременем, у него не хватает возможности нести это бремя. И вот эти вот все места, которые мы часто напоминаем, что на кого Бог презрит, на сокрушенного, на сломанного. Почему Богу нужно, почему Господу нужно, почему Он выделил отдельно кроткий и смирен сердцем? Почему вот такой вот, как это, почему это связано с покоем? Почему это связано с мудростью, которая тебе придет, и ты совершенно будешь безразличен ко всему тому, что есть в этой жизни? И я бы советовал вам, потому что я разъясню свои откровения, это мало что даст человеку, человек должен сам вот это понять. И, конечно же, если ты страдаешь от того, что я неполноценен, у меня нету того, что есть в Евангелии, в обетовании Господа, почему я так сильно держусь за свою жизнь, за свое здоровье, за свой авторитет, за свои какие-то интересы, за многое чего, готов идти по головам, по неправде, по всяким хитростям, лишь бы только мое процветало, мои интересы были усмотрены. И если честен человек, он садится сам с собой, он все это видит, он знает это все. От другого это можно спрятать, от себя что это не спрячешь. И когда ты сядешь и посмотришь сам себе в глаза, ты просто поймешь, что это все по-прежнему продолжает царствовать внутри. И уставший человек, обремененный человек, человек, который, во-первых, осознал, глубоко осознал, что он обремененный, что ему надо свобода, что ему надо выход. Только тот может выйти, только тот может получить покой, только тот может воспользоваться этими обетованиями. И главное, конечно, насколько я понимаю, это вот такая вот какая-то сломанность человека, который, знаете, вот написано в Писании, что закон, ослабленный плотью, стал бессилен. И вот когда смотришь на свою жизнь, сколько раз применяешь закон, сколько раз стараешься обойти те острые углы, на которых набивал шишку, и думаешь: Господь, ну это же удел глупых людей, там вот психовать, раздражаться и еще что-то делать. Это же ведь делают люди, у которых нету просто ума, они сами себе здоровье портят, и все, больше никакого толку от этого нету, да? И ты видишь, что, ослаблен настолько закон, плоть его настолько ослабила, что он бессилен, вот без всяких сил такой весь, дохлый. Вот, и когда на это все смотришь, то начинаешь приходить к тому, что у меня нет выхода, закон не работает, Бог молчит, и причем уже долго молчит, и ситуация ухудшается, ситуация не улучшается тогда, когда ты видишь, что одно и то же, и постепенно человек привыкает к тому, что происходит, и он уже считает за норму. Ну, ничего, что я целый день муви смотрю, и кроме как муви ничего не знаю, только раз пришел, включил, и все, муви, я там их без конца и края этих, или еще что-нибудь, уже молиться раз в день нету сил, а потом и в неделю раз, а колени уже давно не склонялись, а мысли постепенно уходят со стороны Бога, а суета заполняет. И есть люди, которые пускают это все на самотек, и как катится, так катится. Возможно, Бог придет, возможно, Бог что-то изменит. А я должен сказать, не изменит. Вот не изменит. Должны появиться страдания, должна появиться мука. И должно появиться глубокое осознание, очень глубокое осознание своей никчемности. И не надо этого бояться, это не депрессия, это не что-то такое, что тебе приведет в уныние. Наоборот, она сконцентрирует тебя на то, чтобы найти единственный выход, который есть Господь. И это чаще всего Господь делает с человеком, чтобы его подвести к этой точке, к этому осознанию, что я действительно устал от себя, от того, что я делаю, от того, как враг со мной делает, что происходит вокруг меня. И дать этим мыслям возможность разворота, потому что ничего другого тебя не спасет. Если ты попробуешь благодатью двигаться, где-то какими-то прикосновениями Господними, надолго тебя не хватит. Причем, чем больше ты это делаешь, тем сильнее разочарование там через 5 лет, через 7 лет, потому что это все только поддерживающая мера, которая чтобы натолкнуть человека на главное. Но человек, когда этим пользуется, уже сегодня это собрание сводило меня, будоражило меня, там какая-то проповедь, завтра она меньше будоражит, послезавтра меньше, через 5 лет это уже перестает работать. И многие верующие люди после этого опускаются совсем на дно. Они прячут себя, и очень жаль, что жизнь потом идет без всякого поиска и смысла. Что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать, что есть Дух Христа, который нам надо четко изучить. Вот есть Дух Антихристов, да, который даже нет смысла изучать глубоко, потому что когда ты знаешь настоящую валюту, как отличить от фальшивой, тебе не надо изучать все фальшивые, тебе надо изучить настоящую, и фальшивая сама будет ясна безо всяких проблем, какие бы масти там ни были. Так точно и здесь, когда ты знаешь Дух Христа, что это за Дух, как он выглядит. И я уже привел одно из мест, которое говорит, что вот я такой, вот я такой, вот смотрите, какой я кроткий и смиренный. Вот такой я есть. Я думаю всегда, ну почему Богу именно нужны вот такие вот люди, чтобы он был кроткий и смиренный, и тогда Бог начинает его подымать. Зачем ему такая, ну, самая низкая точка? Вот все-таки же лучше фарисей, который пришел и говорит, я даю десятую часть, я молюсь 3 раза в неделю, я пощусь, я вот... Да, у него есть такой грешок, что он смотрит свысока на того грешника великого, но в принципе, если я бы был судьей между ними, то я сказал бы, ну это старается... А этот пришел, Господи, я не имею права даже на тебя поднять глаза, и завтра же опять так же само придет. Ведь ей не сказано, да, ушел оправданный, но что с ним будет завтра, с этим человеком снова? Этот опять старается, опять что-то делает, 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 приходит, а ему отворот-поворот, оправдывает его Бог, но не сильно. Этот ушел более оправданный, чем тот, который старался. И вот эта вот вещь очень трудно понимаемая, потому что она против всякого здравого смысла. Абсолютно нельзя включить здесь разум и понять, почему идущий вверх не заслуживает того, что заслуживает тот, который идет вниз и приходит к тому, что я вообще пустой номер. Почему? Это же не только одно это место, таких мест много. Это и с апостолами произошло, это и, если внимательно смотришь на Писание, практически со всеми великими Божьими мужьями происходило. И я понял одну очень важную вещь, что очень трудно мотивы правильные иметь тогда, когда у тебя что-то есть в твоем достоянии. Практически невозможно. Ты не сможешь построить свою веру на правильных мотивах, если ты не разобьешься до конца. Если не будет уничтожено все, за что ты можешь держаться и чем ты можешь похвалиться. И Бог, конечно же, создает эти все ситуации для того, чтобы разбить последнее и уничтожить абсолютно все, что человек может сказать о себе доброго. Вот. И если мы хотим, чтобы было построено действительное духовное здание, мы не должны начинать, фундамент у нас есть, давай теперь будем гнать стены. Мы должны понимать, что тот фундамент предательский, очень сильно предательский, в нем много сатаны. Когда-то, я помню, Родион любил проповедовать эту мысль, что вот человек, когда строит фундамент, сатана пытается ему помогать. Он взял несколько камней, говорит, давай, давай, я тебе помогу подставить, ну, камни в этот фундамент. И до какого-то времени эти камни держат это здание. Но как только ты его построил, это здание, сатана берет свои камни, вытаскивает, и трещина в здании, и кораблекрушение веры. Почему? Потому что в фундамент были заложены вещи, которые не просто человеческие. Да даже если человеческие какие-то цели, какие-то мнения, понятия заложены в наш фундамент, то все равно это здание не устоит. Рано или поздно оно грохнется. Поэтому нам нужно понять, что разрушение и уничтожение всего нашего – это безвыходная мера, через которую человек должен пройти, потому что в противном случае на него Бог не сможет положиться. У него нету нужного положенного основания. Знаете, смотрите, что еще написано в Писании. Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 42 главу, с 1 стиха. Это сказано об Иисусе Христе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова». Это наш Господь. «Не даст услышать голоса своего на улицах». Настолько, вы знаете, неприхотлив, не ищущий ничего своего, предлагающий свою правду людям, настолько, что ничего не навязывая. И когда кто-то надломленный, лен курица, так еле-еле там какой-то дымок, и то он его не загасит. Трость надломленная, конечно же, надломленная трость, это ни к чему не пригодна, никакой опоры на нее, ничего. И он ее не доломает до конца. Он будет искать, как ее восстановить. Это дух такой вот у него. Помните, как в Писании написано, что шли они, опять же, я вот себе представляю эту картину, как Иисус с апостолами шли от одного селения к другому селению. Я думаю, что мы даже представить это толком не сможем, потому что это большие расстояния от села к селу. И это пешком. И если тебе нету воды, потому что никто не роет колодцы где-то там вдоль дороги, бери с собой запас, если у тебя запаса нету воды, ты подошел к селению, чтобы там напиться, чтобы взять там, купить еды какой-то, чтобы дойти до следующего села. А не тут-то было, жители были злые. Они посмотрели на них и говорят: вы нам не нравитесь, мы вам не дадим ни воды, ни еды, ничего не дадим. Они же не бесплатно, они хотели купить у них пищи. И вот ученики, реакция учеников, мы можем их осуждать и говорить: о, какие они апостолы. Говорит: давай сведем огонь с неба и попалим все село это, как Илья пророк сделал. Да? Но я думаю, что это было действительно очень сложная обида, огорчение, что как мы теперь дойдем до следующего селения? И сильно расстроенные, они такие вот вещи вещи говорили, по политик всех негодных этих людей, что они такие злобные, да? Христос сказал, не знаете, какого вы духа. Вот какой у вас дух, я думаю, что здесь не совсем точный перевод. Не знаете вы, какими вы должны быть, что у вас должно быть. Ибо Сын Человеческий пришел не губить сердца человеческие, а спасать сердца человеческие. Да как ты их спасешь? Пошли в другое селение. Никак ты их не спас, ничего ты их не сделал. Неважно. Я сделал то, что в духовном мире будет работать. И рано или поздно вот эти горящие уголья, которые у них оказались на их головах, на их разуме, на их мыслях, начнут работать. И рано или поздно там начнется какая-то Божья работа. Вы знаете, как такой дух приобрести? Вот как? Вот как сделать так, чтобы, ну, ничего тебя не раздражало, ничего тебя не мучило, ничего тебе не заводило, никто тебя не обижал бы? Вот бесполезно. Я смотрел на интернете, там, значит, одного просто хотел посмотреть знакомого. Раньше мы с ним пересекались, он пастор, думаю, о чем же он проповедует. И просто то, что было 30 лет назад, те же самые мысли, как научиться прощать. Да зачем тебе этот, как научиться прощать? Как научиться не обращать внимания вообще ни на какие обиды? Это то, что тебе нужно. Научиться прощать – это заплаты ставить на порванную одежду. Там поставил заплату, там поставил заплату. Она опять рвется. Сатана больше придумывает какие-то вещи. Если ты учишься прощать, то точно великие страдания тебе... Не будет у тебя никаких сил ни прощать, ни любить, ни грести к себе свое, мое, мне. Ничего, ни на что у тебя не хватит сил. Потому что если ты с пешими устаешь, ну как ты с конными будешь состязаться? Потому что это же ведь не дух Христов. Много можно говорить о Христе. Вот ведь вот принял образ раба. Зачем? Это же не только для того, чтобы, ну, быть другом самым маленьким, самым обездоленным, самым незначительным людям. Это еще и для того, чтобы, говорит Писание как раз вот, что он запрещал людям говорить, что... Он исцелил много людей как раз и говорил, что не говорите, не рассказывайте никому об этом. И вот тут он говорит о том, что он кроткий и смиренный сердцем. Он говорит о том, что он не любит ничего такого, чтобы возвеличивало его здесь на земле, чтобы какие-то такие, знаете, важности, какие-то такие, там, чтобы все там кланялись ему. Все это было ему чуждо. И я знаю, что вы уже устали меня слушать. Немножко нудно это все, да? Но мне бы очень хотелось, чтобы от самого Господа был открыт нам Дух Христа. Потому что мы можем сейчас хвалиться всем, чем угодно. Но если мы честно посмотрим внутрь себя, мы понимаем, какой это Дух. И что это за Дух, и что Он несет, и что Он в конце концов сигнализирует нам. Я советую вам просто взять Евангелие на предмет Духа Христова и пересмотреть все места. У вас же есть симфонии, есть программы. Возьмите эти все слова, что касается Духа Христова, какой Христос, и посмотрите внимательно, какой Он. Если здесь такого нету, значит, нам надо сказать, я не Его, как бы я не демонстрировал какую-то свою особенность и что-то доказывал, я не Его, пока у меня нету того Духа, который должен быть у меня. И тогда вот этот обремененный, страждущий человек, он найдет этот покой. Он поймет его, потому что другой дороги нету. Есть много людей, которые тебе предлагают быстрое решение проблем. Сейчас руки на тебя положим, и все к тебе придет, и все у тебя будет. Не надо ничего мучиться, не надо ничего ждать. Но на самом деле, пока ты не дойдешь до точки, пока ты не осознаешь, ведь, вы знаете, вот, это же яркий показатель. Если ты начинаешь судить другого человека и замечать недостатки другого человека так, что они тебя раздражают, ты начинаешь этого человека судить и относишься к нему, как фарисей относится к мытарю, это первое свидетельство того, что ты не дошел до нужной точки, чтобы увидеть хорошо себя. Просто не увидел себя таким, какой ты есть на самом деле. И ты, конечно же, не уставший, ты, конечно же, не страждущий, ты весь на боевом коне. Сейчас вот все у меня взлетит и взыграет. На самом деле это, конечно же, иллюзия, и это то, что приведет человека к разочарованию. Поэтому снова и снова призываю вас к одному, что терпение и долготерпение, долго терпение, которое позволяет все-таки доломать нас до конца, вытащить из нас. Некоторые люди не рассчитаны на это. Они, вот смотришь, никаких усилий не прилагает. На собрании его нету. Он себе там что-то потом... А не работает ничего. Сколько времени уже прошло, ничего нету. Тот, кто ищет, у того все есть. И можно найти, чем похвалиться. И можно иметь отраду внутри, что рано или поздно эта жизнь закончится. Рано или поздно Бог придет для того, чтобы прославиться внутри меня, потому что на это я положил всю жизнь, я отдал этому свое сердце. И я знаю, что Бог не может дать мне камень вместо хлеба, не может. И никогда не даст, потому что миллионы раз я проверял и перепроверял, что есть хлеб, что есть действительно то, что мне нужно и Господу нужно. И это сравнивал и в себя, и в Писание, и смотрел, и смотрел. И если я нашел, что это хлеб, я положил на этом свою веру, и то, что я не вижу сегодня, я знаю, что это не важно. Важно, что придет время, и это будет. Другого не дано. Другого не дано. Если ты не выкопаешь основания и попытаешься построить себе дом в попыхах каких-то, ты просто-напросто потеряешь зря время, потому что все это берется очень большим временем и большим трудом. Почему? Потому что Богу нужно разрушить человека до основания. Я имею в виду, когда никакого основания у человека нету. И это то, что сегодня проповедую. И у вас есть еще терпение меня немножко послушать или нет? Послушайте, пожалуйста, это важные вещи. Это ну, кажется так, что это все кисло и нудно, но об этом нужно говорить много. Но вот Писание говорит, что вы сделались неспособны слушать. Враг очень сильно на это работает, чтобы человек вот просто, ну, потерял возможность слышать. Все, что угодно, только... Смотрите еще, как написано. Исаия 11 глава 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия». И когда Иисус говорил, Он говорил: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, выпустить измученных на свободу». Это все то, что было Духом Христа, Дух крепости, Дух силы, Дух премудрости, разума, Дух ведения и благочестия, ко всякому доброму делу приготовлен. И вот эти вот качества Иисусовы, их не приобретешь за один день. Если кроткий и смиренный дух – это состояние, когда никто тебя уже не может обидеть, никто тебе не может ничего сделать плохого, а наоборот, ты не можешь не делать добро из-за своего духа тому, кто делает тебе зло. Ты просто не можешь. Ты сердцем такой, это твое сердце. И это ведь, ну, вот суть нашего учения какая? Суть нашего учения такая. Я это уже в прошлый раз говорил, что душа человеческая, она зависит от того, к кому она приклеивается. Вот если душа подчинена плоти, да, то все плотские интересы, все душевные интересы, жить, есть, пить, одеваться, развратничать и прочие всякие вещи, душа к этому прилеплена. Но если Слово Божье проникает и разделяет душу и тело, то душа начинает прилепляться к духу. И вот когда она к духу прилепляется, мы говорим, что первое, что должно произойти с человеком, у него должны появиться желания правильные. Это суть нашего учения, которое мы проповедуем здесь в церкви. Желания должны измениться. И когда ты наполнился правильными желаниями, а в первую очередь, какие правильные желания? «Дай мне твой дух. Я хочу быть похожим на тебя не потому, что я хочу покой найти, чтобы мне спокойно жить, потому что это прекрасно быть таким человеком, как ты». Иметь тот же дух, тот же, те же, ну, способности так относиться к козлу. Я сильно завидую вот этим людям, которые в великой нищете и великое богатство просто радости. Великая, ну, как говорится, скорбь и великая радость, великая нищета – и великое преизобилие такого радушия абсолютного. Ничего не берет человека, ничего абсолютно, любое испытание ему давай, любую проблему. У него переполнено все радостью и торжеством внутри. Вот. Это должно стать сильно вожделенным в наших желаниях, прежде нежели Господь придет. И это должно быть стать большой болью, что нету у меня этого. по-прежнему нету, по-прежнему я цепляюсь за какие-то интересы, и меня может разозлить все, что угодно. Вы знаете, большая, огромная проблема, это проблема моих интересов, моих близких мне людей, вот это страшная проблема. Я раньше ее недооценивал, вы знаете, но вот сколько я работаю в церкви, я понимаю, что это самый большой сатана. Вот если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, если ты не возненавидишь, ты не можешь быть учеником Господа. Непробиваемый становится человек. Как только задень мои интересы, я пойду по головам, я пойду в учение, да я его буду пинать любыми пинками, потому что оно мне невыгодно стало. Оно мне неудобно. Это больше всего поражает, насколько это сильный дух. Мне, мое и для меня, чтобы оно служило мне. Возьми микрофон, Борис.
Когда мы взираем на славу Господню и преображаемся, как от Господня Духа преображаемся в тот же образ.
Если бы Бог нам эту славу своей красоты открывал, если бы Он нам показывал достаточно, чтобы наши глаза уже не отрывались от этого вожделенного великого образа. Да, Лариса? Это же не просто святой человек, это небесный человек. Это тот, который абсолютный стандарт всего. И вот нам надо перетянуть туда душу нашу, понимаете? Вернее, не нам, надо дать Божьему Слову возможность, чтобы Он перетянул туда нашу душу, чтобы мы влюбились в это, вот в эти качества, которые у Господа есть. Что выше всего правда, выше всего воля Господня, выше всего это придите, вот научитесь от меня, посмотрите на меня. Ведь так просто, вот допустим, да, Христос кроток и смирен сердцем. Это надо увидеть, посмотри на Него, увидь эти качества внутри себя, как они у Христа, и влюбись в них, и захоти стать таким человеком, каким был Иисус Господь. Вот все. Слава Божья придет только тогда, когда наполнится нужная мера наших желаний. Когда поменяются наши желания от человеческого к Божьему. Мы можем говорить, я хочу только Тебя, я хочу только Твоей воли, Ты мой Господь и все. Но очень хорошо понятно, какой Он Господь, когда мы сражаемся с ситуациями, которые у нас в жизни происходят, и никогда не принимаем то, что нам не нравится. Никогда не соглашаемся с тем, что против наших интересов. Это очень важные моменты. Поэтому просьба у меня такая, очень серьезная просьба. Позанимайтесь, пожалуйста, дома, что такое Дух Христов. Вам откроются лично вам места и моменты, вот какой Он. И вот я знаю, что во время откровения всегда приходит чувство привязанности к этому слову. Вот бы мне таким, вот бы я... Пусть все что угодно, пусть меня поносят, пусть я буду самым маленьким, низким. Причем, знаете, Христос вот принял образ раба. Чем меньше ты в себе, вот чем меньше у тебя вот твоего, ну, как бы вам это сказать, вот сумел Господь тебя довести до состояния, когда я самый меньший, да? Тем больше славы Божией в твою жизнь придет. Вот только от этого зависит. Чем кто из вас хочет быть большим, будь всем рабом. Вот посмотри на меня, как я взял и принял этот образ раба, для того, чтобы быть большим в духе, для того, чтобы иметь возможность этого шикарнейшего влияния, ну, распространять это благоухание. И вот Дух Божий давит и давит, что да уменьшайся ты в своих глазах, да перестань ты надеяться на разум свой, да перестань ты утверждать то, что ты еще сам не знаешь, да перестань ты там, что никто не указ, и никто мне не может мне ничего сказать и диктовать, я сам себе и все. Это, поймите, я не обращаюсь к кому-то, потому что могут мне сказать, что я в чей-то адрес или что-то. В первую очередь себе, в первую очередь себе, потому что все это наблюдается внутри меня. Я хочу быть самым маленьким. Я хочу забыть о всяких мечтаниях глупых быть кем-то. Чем-то влиять и чем-то обладать. Господь, только Твоя воля. Господь, только то, что ты видишь для меня, то, что ты мне дашь. Дай мне, конечно же, я мечтаю о большом помазании, но я прекрасно знаю, чем меньше я уменьшусь, тем больше будет это помазание в моей жизни. Чем я, вот знаете, когда за Саула говорил, пророк, он говорит, не мал ли ты был в глазах твоих, вот когда тебя Бог избрал. Маленький был в своих глазах, но стал царем, стал большим в своих глазах, стал делать то, что я считаю нужным, то, что мне, он перестал быть Господь у него. И потому Бог его отверг. Давид не перестал быть маленьким в своих глазах. Не перестал. И это его главное достояние. Он понимал, что Господь – это Господь, и все. И больше нет слов, закрывается рот, если Господь сказал. Поэтому дай нам, Господь всемогущий, идти к тому, чтобы быть кроткими, смиренными, влюбиться в это, ну, просто очароваться этим всем качествами, которые были у Иисуса Господа, потому что это истинная мудрость, это истинное благородство, это истинные ценности, которыми нужно дорожить. Будьте благословенны. Хочу помолиться еще раз Господу. Вот трудно мне сказать, что-то это дало вам сегодня или нет. Не чувствую я в своем духе, по крайней мере, соединение с вашими сердцами, но придете домой, я вас попрошу, ну, отодвиньте вы интернет, отодвиньте вы фильмы, ну, сядьте, подумайте, просто отдельно время отделите на то, какой Он все-таки Господь наш, что Он нам предлагает, и Бог начнет стучаться с тем, что это очень ценные вещи, которые Он предлагает. И это единственный выход к славе Божией. Единственный выход к славе Божией – это полное разрушение тебя самого и всего твоего, что у тебя есть. Потому что иначе это не работает. Будьте благословенны. Давайте помолимся еще раз сегодня. Благословенный, великий, превознесенный Господь, я благодарю Тебя, что Твоя милость и Твоя рука дарует нам жизнь и благоприятную возможность познавать Твою волю. Господь, держаться за Твои, Господь, божественные интересы, приобретать те качества, которые есть у Тебя, пошли нам эту мудрость. Помоги, чтобы наш внутренний человек принадлежал Тебе, чтобы все наши желания были сосредоточены на воле Твоей, чтобы мы жили или умирали, всегда были Твоими, всегда были Господними. Господь, управляй нами и дальше. Доверяем Тебе, отдаем Тебе все право. Знаем, что времени у нас очень мало, и Ты скоро придешь, чтобы провести на земле величайшую жатву последнего времени. И Тебе нужны сегодня сердца и души людей, которые всецело будут преданы Тебе. Господь, возьми и нас, такой удел, и создай с нами Твое Царство, чтобы мы могли ко всякому доброму делу приготовиться, пока есть время. Господь, хотим быть одного духа с Тобой. Хотим иметь одни и те же качества, что у Тебя, и чувствования, которые у Тебя. Благослови нас на это и распространи на нас эту великую милость, чтобы мы, подражая тем людям, о которых сказано в Писании, что они были столь счастливыми при невероятных страданиях и столь радушными при абсолютной нищете. Господь, я не призываю нищету в свою жизнь, я не призываю страдания в свою жизнь, но я очень сильно хочу быть похожим на таких людей. Я хочу иметь все эти качества, что имела Сарепта Сидонская вдова. Господь, как это все получить? Помоги это все уразуметь и дай прийти на эти вершины славы Твоей для свидетельства Твоего на всей земле, Господь, через мои немощные уста. Тебе слава, Тебе честь, Тебе поклонение, Господь, за все. Аминь.